16. Диспут о симпатическом порохе. Франкоязычное сочинение английского философа, дипломата и ученого Кенельма Дигби, годы жизни 1603-1665, «Discours touchant la guérison de plaies par la poudre de sympathie», 1658 года. Как Роберт угодил в эту историю? Он относительно слабо освещает годы, которые протекли с его возвращения в Гриф и до входа в парижские салоны. Из рассеянных намеков явствует, что он помогал матери до своего двадцатилетия, вяло правил батраками, ведал севом и молодьбой, но когда мать последовала за супругом в могилу, Роберт осознал, насколько ему чужд этот быт. Тогда он, по-видимому, доверил имение родственнику, выговорив себе примерный доход, и отправился познавать мир. Он поддерживал переписку кое с кем, узнанным в Казале. Друзья бередили в нем волю совершенствовать знания. Как-то вышло, что он переселился в Экс-ан-Прованс. Роберт благодарно вспоминает два года, проведенные в доме тамошнего дворянина, сведущего в науках, с богатой библиотекой, содержавшей, кроме книг, произведения искусства, антики и чучела. Благодаря хозяину дома он свел знакомство с учителем, которого почтительно приводит в пример при любой оказии, с динским каноником, называемым еще «le doux prêtre». Именно от него Роберт взял рекомендательные письма, с которыми неизвестно которого числа и года, наконец, прибыл завоевывать Париж. Там он сразу обратился к друзьям каноника. Ему посчастливилось, его ввели в изысканнейшее в Париже место. Роберт рассказывает о кабинете братьев Дюпюи и как его мышление ежедневно, ежевечерне обогащалось в обществе образованных людей. Упоминает и другие кабинеты, посещавшиеся им, где были собрания медалей, турецких ножиков, камней агата, математических редкостей, раковин многих Индий. На каких перекрестьях он проводил веселый апрель, а может быть май своей молодой поры, указывают частые в его записках отсылки к учениям, которые выглядят неуместными в сочетании. Он целыми днями усваивал от каноника, как устроен универс, состоящий из атомов, в согласии с учением Эпикура, и все же замышленный божественным провидением и подчиняющийся ему. А потом, влекомый той же любовью к Эпикуру, уходил вечерами беседовать с товарищами. Все они звали себя эпикурейцами и умели перемежать диспуты о вековечности мира походами к прелестницам не слишком серьезного нрава. Он описывает араву беззаботных друзей. Они в 20 лет обладали столькими знаниями, что призавидовали бы 50-летние. Линьер, Шапель, Дассуси, певец и поэт, расхаживавший с лютней, Паклен, переводчик Лукреция, с его мечтами сочинять комедии буф, Эркюль Савиниана, прославленный отвагой при осаде Арраса, а ныне занятый сочинением любовных деклараций к воображаемым возлюбленным, зачинщик многих флиртов с юношами из благородных домов, от которых, судя по его собственной болтовне, приобрел итальянскую болезнь. В то же время он подымал насмех одного приятеля, распущенного, как и он, что тот, где ублажается мужественной любовью, и что, простимте, где тому застенчивость, она понуждает его вечно околачиваться за спинами у знакомых. Понимая, что приобщен к Ареопагу достойных духом, Роберт сделался, если не всеведущим, то неприятелем невежества, которое, как ему становилось ясно, торжествовало при французском дворе и в домах забогатевших мещан, чьи книжные полки были заставлены пустыми коробками из левантийской морщенной кожи с именами лучших сочинителей, золотом по корешкам. В общем, Роберт попал в среду так называемых «honnêtes gens», которые, хотя в большинстве принадлежали не к кровным аристократам, а к жалованному дворянству, были солью Парижа. Но он был молод, жаден до новых впечатлений и, наряду со своими учеными интересами и с либертинскими забавами, не оставался холоден к обаянию столбового вельможства. Много вечеров подряд во время прогулок он жег глазами фасад дворца Рамбуе на улице Сен-Тома-де-Лувр, разглядывал фронтоны, фризы, архитравы и пилястры, мозаику красного кирпича, белого камня и темноцветных сланцев. Он глядел на освещенные окошки, видел, как гости съезжаются, пытался вообразить знаменитый зимний сад, до чего он должен быть великолепен, Рисовал в фантазии интерьеры маленького царства, которым восхищались все в Париже, сложившиеся вокруг незаурядной женщины, убежавшей от другого двора, порабощенного капризами монарха, неспособного оценить истинную утонченность духа. В конце концов, Роберт решился попытать счастье. Приехав из-за альпийской земли, он мог рассчитывать на любезный прием в доме госпожи, благорожденной от матери римлянки, дочери самой древней в Риме фамилии. Их имя восходило к знати Альбы Лонги. Не случайно за 15 лет до того почетным гостем замка именно этой дамы был кавалер Марина, являвшийся демонстрировать французам пути нового литературного творчества, затмевающего поэзию древнего мира. Роберту удалось быть принятым в святилище элегантности и знаний, в знакомство благородных мужчин и прециозниц, образованных без педантичности, галантных без либертинства, веселых без вульгарности, пуристов без пережима. Роберт почувствовал себя уместно в их сборище. Он дышал воздухом большого города, воздухом двора, но его не принуждали присмыкаться перед требованиями обходительности, которые преподавал ему сеньор де Салазар в Казале. Здесь никого не заставляли приспосабливаться к воле властодержателей, наоборот, призывали подчеркивать оригинальность. Не подражать другим, а состязаться, хотя и соблюдая правила хорошего тона, с личностями ярче себя. Нужно было выделяться не куртуазностью, а смелостью, выказывать непринужденность в разумной и содержательной беседе, уметь изящно формулировать глубокие мысли. Сервильность не ценилась, ценился обостренный ум, отважный, как на дуэли. Он приучался избегать напыщенности, оттачивал умение скрывать натугу и труд, чтобы все сказанное или сделанное казалось естественным даром, чтобы достигалось совершенства в искусстве, которое в Италии именуется непринужденностью, в Испании – деспею. Привыкнув к просторам гриф, где ветер пропах лавандой, в отеле «Артиники» Роберт дивился кабинетам, благоухавшим ароматными цветами. Везде букеты и корзины, вечная весна. Немногочисленные виллы, которые он посещал до тех пор, состояли из мелких горниц, утесняемых гигантским проемом парадного вестибюля. У Артиники лестница шла в глубине двора, в углу, а главенствовали в доме анфилады кабинетов и зал с высокими окнами и дверями, симметрично прорезанными посреди стен. На стенах не было обычной унылой штукатурки в колорите ржавчины и кожи. Стены в палаце Артиники были разноцветные, и синяя спальня хозяйки была обтянута синим штофом, расшита золотом и серебром. Артиника принимала друзей в кровати, в комнате, заставленной ширмами, завешенной коврами, чтобы не проникала зима. Она не выносила ни света дня, ни пылания камина. Огонь и дневной свет разогревали кровь у нее в жилах и приводили к потере чувств. Однажды забыли у нее под кроватью грелку с углями, и у нее приключилась рожа. Она напоминала цветок, не терпящий ни прямого солнца, ни холода, из тех, для которых садовники создают особенный климат. Тенелюбивая Артиника принимала в постели, засунув ноги в мешок из медвежьего меха и нахлобучив на голову спальные чепцы в таком количестве, что, по ее же забавному выражению, глохла на святого Мартина и снова обретала слух на Пасху. Хоть уже не была молода, хозяйка дворца имела идеальную внешность. Крупная, хорошо сложенная, с чудесными чертами лица. Невыразимо было сияние ее глаз, не внушавших игривые чувства, а внушавших любовь, соединенную с робостью и облагораживавших сердца, которые они зажигали. В этих залах хозяйка устраивала, не навязывая диспуты о дружбе и любви, легко переходя на темы философии, политики, морали. Роберт открывал для себя достоинства противоположного пола в самых рафинированных проявлениях, обожал с почтительной дистанции недостижимых принцесс, красавицу мадемуазель Палет, прозванную львицей за ее гордо разметанную гриву, и прочих дам, умевших сочетать с красотой то остроумие, которое старомодные академии признавали только за лицами мужского пола. Окончив несколько классов этой школы, он созрел для знакомства с владычицей сердца. В первый вечер она явилась пред ним в черных покрывалах, завуалированная, как скромная луна, что прячется под тюлем облак. Молва «Любви», которая единственная в парижском свете занимала место истины, донесла до него противоречивые вести, будто она самоотверженно вдовеет, но не по мужу, а по любовнику, и упивается трауром, точно символом утраченного господства. Кто-то нашептал ему, будто она прячет свой цвет кожи, являя собой божественную египтянку, прибывшую из-за морей. Какова ни была бы истина, от первого шуршания ее шелков, от легкой поступи, от тайны лика, сердце Роберта было пленено. Он озарялся ее блистательной темнотою, воображал ее светозарной птицей ночи, гадал, трепеща, каким волшебством ей удавалось отуманить лучи, осиять сумерки, превратить в молоко чернила, в черное дерево слоновую кость. Оникс лоснился в ее прядях, легкая ткань подчеркивала, овевая абрис лица и фигуры, посверкивающей серебряной тусклотой небесных планет. Внезапно, однако, в самый первый вечер их встречи вуаль на мгновенье соскользнула, и он разглядел полумесяц чела и яркую глубину очей. Два влюбленных взора, когда встречаются, скажут друг другу больше, чем могли бы выговорить за день все языки этого мира, — обольщал себя Роберт, уверенный, что она на него посмотрела и, посмотревши, увидела. Дома он сел писать письмо. «Сударыня! Пламя, коим вы меня накалили, дымит ужасно едко, так что вы не можете отрицать, от него ваши очи мрачатся, атакуемые такими почернелыми парами. Сама уж мощность вашего взора вывалила из моей руки оружие надменности и понудила вопрошать, дабы вы истребовали жизни моей. Насколько сам я оказал вспомоществование вашей Виктории, я, приступивший к поединку, как некий, кто намеревается быть поверженным, обнажив для вашего приступа самую беззащитную долю моего тела, сердце, которое перед этим рыдало кровавыми слезами, и таким образом вы заранее обездолили влагой мой дом и сделали его добычу пожара, которого искрой послужило ваше хоть мимолетное внимание». По его мнению, письмо так изумительно вдохновлялось правилами аристотелевой машины отца Эммануила, демонстрируя даме натуру единственного из ее знакомцев, способного на подобную нежность, что он не счел неукоснительным подписываться. Он еще не знал, что прециозницы коллекционировали образчики любовных писем, как валаны и фестоны, ради концептов, а не ради отправителей. Недели и месяцы ответа не было. Владычица сердца тем временем и впрямь отрешилась от траура, сбросила покрывало и оказалась, наконец, в сиянии своей отнюдь не мавританской кожи, в шелку блондинистых локонов, во всем великолепии зрачков, уже не прячущихся, окон Авроры. Но теперь, имея возможность свободно обмениваться взглядами, он предпочитал, когда они были обращены к другим. Он упивался музыкой слов, не для него произносившихся. Он не мог уже жить без ее света, но впитывал свое наслаждение в тусклом конусе тени от другого тела, поглощавшего ее лучи. Он услыхал, как ее звали Лилеей. Конечно, это был прециозный псевдоним прециозницы, он прекрасно понимал, что такие имена даются и берутся для игры. Сама маркиза, хозяйка дома, именовала себя Артеникой, анаграммируя подлинное имя Катерина, и было известно, что два столпа комбинаторного искусства, Ракан и Малер, предлагали варианты Эракинта и Каринтеа. Тем не менее, Роберт был совершенно уверен, что никакое иное имя не могло годиться его госпоже, истинно лилейной в белоснежной благоуханности. Он посвящал Лилее любовные стихи, систематически уничтожая их как недостойные воспеваемой. Твой вызывает гнев, что я твой лик узрев, сладчайшая, о Лилея, что в мраке цветет белее. Гонюсь за тобою, прочь мчишь, глаголю к тебе, молчишь. На самом же деле он вовсе не говорил с нею, разве что взглядами, исполненными агрессивного обожания, потому что чем сильнее любовь, тем сильнее озлобленность. С дрожью холодного огня, возбуждаемого хилым здоровьем, с душою легкой, как свинцовая пушинка, влекомой на Голгофу любви без взаимности, он продолжал отправлять госпоже неподписанные письма, слагал стихи к Лилее, бережно хранил лучшие из них и перечитывал каждодневно. Так он слагал и не слал. «Лилея, Лилея, где ты, где скрылась без ответа? Лилея, ты свет небес, что просиял и исчез». Тем увеличивалось ее присутствие в его судьбе. Он проследил вечером, куда она возвращалась с камеристкой. Через сумрачный лес прошед, увидел твой беглый след и таким образом разведал, в каком доме она жила. Теперь он приходил к этому дому перед часом утренней прогулки, дожидался дамы и следовал за ней неотступно. Даже по прошествии месяцев он способен был назвать день и час, когда был очарован ее новой прической и создал стихотворение о косах, души тросах, змеящихся над чистым ликом, и вспоминал тот волшебный апрель, когда она впервые вышла в пелерине цвета золотого дрока, которая так пристала к летучей ее поступи, лету солнечной птицы, и прошествовала при первом весеннем ветре. Иногда, провождая ее повсюду как соглядатый, он возвращался по собственному пути, обегал кругом квартала и выходил из-за угла ей навстречу. Следовал робкий поклон. Госпожа воспитанно улыбалась, удивленная совпадением, и отделяла его беглым кивком, не более чем требовали приличия. Он застывал посредине дороги, подобно соляному столбу. Проезжающие телеги плескали на него, сраженного в любовной баталии. За несколько месяцев Роберт проиграл примерно 5 подобных битв. Он терзался по поводу каждой, как будто она была и первой, и последней, и убеждался, что при такой чистоте, которая их отличала, они не могли являться результатом случайности. Может быть, госпожа сама как-то способствовала судьбе. Пилигрим, ускользающий святой земли, вечно маемой страстью, он хотел быть ветром, колышущим ей волосы, утренней влагой, ласкающей ее тело, сорочкой, что нежила ее ночью, книгой, которую она нежила днем, перчаткой, гревшей ей руку, зеркалом, имевшим почетное право отражать все ее позы. Он узнал однажды, что ей была подарена белка, и долго думал о забавном существе. Как оно, растомленное ее поглаживаниями, прижимает невинную мордочку к девственным всхолмиям, а пушистый хвост касается ее щеки. Нескромность воображаемой картины его встревожила. Виной была горячность. Своей дерзости и раскаянью он впечатлил в сокрушенные строфы, а потом говорил себе, что светский человек может влюбляться как безумец, но все же не как дурак. Только выступив с остроумную речью в синей спальне, он получал шанс выиграть любовное ротоборство. Новичок в галантных ритуалах, он скоро уразумел, что прециозницу можно завоевать только силою слова. Роберт слушал дискуссии в салонах, где благородные люди состязались, как на турнире, но опасался, что не готов бросить перчатку. Имея доступ к ученым кабинета Дюпюи, он начал обдумывать, не попытаться ли пересказать у Артиники основания какой-либо новой науки, еще неведомой в обществе, сопоставив их с наукой нежного сердца. Вскоре, вслед за этим, благодаря встрече с господином Дегби, он и нашел тему своей речи, той самой, которая впоследствии довела его до погибели.